Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Целую ночь полыхало сердце Франции, сердце Парижа, собор Парижской Богоматери. Сегодня поутру многие, наплакавшись, попереживав, начали осмысливать, что же, собственно, произошло. Множество комментариев в прессе, но я хотел бы предложить вам и наше на этот счет особое мнение. 6 лет тому назад голые украинские фемин, на торсе и спинах которых было написано «Нет гомофобии», «Кризис веры» и «Прощай, прощай, Бенедикт», ворвались и сбивали плетьми колокол в Нотр-Дам-де-Пари, главном соборе Парижа и Франции. Франции, которая еще недавно именовалась любимейшей дочерью католической церкви. Я ужаснулся будущим последствиям, ибо Бог поругаем не бывает. Правда, священники подали в суд на фемин с требованием взыскать материальный, но заметьте, материальный, а не моральный ущерб имуществу храма. Между тем, двое охранников, которые выводили активисток из собора, были не поощрены, а условно приговорены к штрафу за излишнее применение силы. Но этого показалось мало либералам. Французский суд снял обвинение с участниц группы фемин, которые устроили эту богохульную акцию в соборе Парижской Богоматери. А в 1917 году им была присуждена премия за вклад в дело светского общества. Долготерпение Божие не знает границ, но суд состоялся. Дом Пресвятой Богородицы отнят у французов, не могущих отстоять свою святыню. И сейчас в комментариях все соболезнуют материальному и культурному ущербу. И не мудрено. Париж лишился одного из главных мест туристической привлекательности и потоков. Все беспокоятся о сохранности художественных шедевров, но о святынях почти полный молчок. Мало того, духовное значение события, потрясшего христианский мир, вообще никто не отметил, кроме нашей Русской Православной Церкви в лице заместителя председателя АВЦС протоиерея Николая Балашова, сказавшего, что это очевидно грозное знамение, смысл которого для нас пока скрыт. В совершенном контрасте представитель конференции католических епископов Франции заявил, что он в знамение вообще не верит. Во что же вы верите? Да и христиане ли вы? Итак, неужели вы, французы, не уразумели, что это призыв и, может быть, последний к покаянию? Неужели и сейчас пелена на ваших глазах, и вы не слышите голос Господа? Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птицы птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне». А русским людям, которые единственно во всем мире, слава Богу, проявили духовную чуткость и почувствовали страшное и грозное знамение, произошедшее в Париже, напомню еще одни слова Спасителя. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех, всех живущих в Иерусалиме? Нет, нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Будем же защищать свои святыни и чистоту наших душ, да не постигнет и нас подобная участь. Вот об этом я хотел бы поговорить с жителем Парижа, представителем замечательной княжеской семьи, с князем Александром Александровичем Трубецким, к которому мы дозвонились по телефону.
Александр Александрович, сейчас произошло событие, которое произвело громадное впечатление, я бы сказал, на весь мир. И здесь, в России, мы воспринимаем пожар в соборе Парижской Богоматери очень эмоционально. Многие даже плакали здесь, в России, в Москве, во всех городах, наблюдая вот эти кадры по телевизору. Как французы реагируют на это событие?
Значит, как французы реагируют? Они, конечно, реагируют, как все. Но есть католический мир, который, конечно, больше всего переживает, потому что, кроме того, это совпало с Страстной неделей католической церкви. И для них это произошло Великий понедельник. А что касается не католиков, реакции иногда это, ну, сгорел музей, сгорела очень жалко, что там потеряны какие-то вещи, ну, скажем, даже 13 века и так далее. Но вот иногда не хватает в реакции вот более духовного подхода, хотя по телевидению тоже видели, что люди стоят со слезами, там, слава богу, собралась группа католиков, которая пела молитвы, так что вот это все-таки есть. Мне тоже удивляет то, что сейчас поступает со всех сторон свидетельство о реакции во всем мире, но ни слова о том, что могут быть реакции со стороны России. Нет, конечно, ни от правительства, ни от Русской Православной Церкви. Я уверен, что не может быть, чтобы Россия не реагировала официально, но на наших каналах с телевидения, СМИ, и так далее упоминают там Меркель, упоминают Тереза Мэй, упоминают другие правительства Западной Европы, а России ни полслова. Да, так что это немножко досадно, что даже в таком случае вот эта тенденция русофобии все-таки восторгает.
Как комментируют представители разных слоев общества это событие? Католики, не католики, музейные сообщества. В целом французы, наверняка вы с ними делились впечатлениями об этом событии.
Не, ну, реакции, конечно, все переживают, потому что это все-таки история Франции, история мировая, может быть, даже история мира, история христианской церкви, которая затронута таким событием. Так что на это все-таки реакции есть на уровне людей. Так что это самое главное. И уже начали поступать помощи на восстановление собора от крупных, ну, назовем их, олигархов. Ну, вот как группа Луи Вьетон и другие, которые уже набрали уже по разным цифрам уже почти 500 миллионов евро, что совершенно недостаточно, но уже это на несколько часов после события, это уже знаковая цифра. Теперь будет призыв всем людям, всем французам, но и всему миру поучаствовать в сборе средств на восстановление собора. Я думаю, что этим займутся как можно быстрее, но сами работы будут длиться годами, годами, годами. Так что вот что можно сказать.
Деньги, восстановление, реконструкция – это очевидная вещь, потому что это одна из главных достопримечательностей Франции, в конечном счете символ Парижа, безусловно, Нотр-Дам-де-Пари, иначе называется этот собор. Но есть ли духовное понимание? Меня немножко озадачило то, что один из епископов, спикеров конференции католических епископов заявил о том, что он не воспринимает этот пожар как некое знамение, ну, как некую случайность с проводкой, там, какие угодно объяснения. Но они физически-то объяснения могут быть, но для лидера все-таки католической Франции странно было это
слышать. Да, это удивительно, что, я думаю, в нашем, например, православном понятии мы бы хотя бы назвали бы слово «промысел Божий» или «Божий сигнал». Или это... Этого особенно не слышно даже со слов руководства католической церкви. Я не говорю, что это все так, но некоторые выступления действительно ссылаются на случайность, а не больше.
Ну, а русская Франция, как она реагирует на это событие? И что в жизни русских французов, которыми вы являетесь, в частности?
Вчера, в момент, когда это произошло, я находился в Русском духовном и культурном центре Парижа, вот, при Новом соборе. И мы проводили презентацию книги, романа Нины Пушковой. Нина Пушкова, она жена сенатора Алексея Пушкова. И во время презентации книги прогремел слух, что начался пожар. Никто особенно даже не обратил внимания, ну, пожар, сейчас это кончится. И только к концу встречи мы все вдруг поняли, что это не просто пожар, а колоссальный пожар. И тогда люди вот стали реагировать и переживать за то, что происходит. Люди были из самых разных сфер французского общества. Так что я видел, как реагирует французская публика, я видел, как реагируют русские, которые присутствовали на этой презентации. Я еще с русской общиной, которая в Париже находится, пока еще не имел прямых контактов, хотя знаю, что уже в отдельном случае, в общем, наша русская диаспора высказывает свои соболезнования, назовем это так, к случившемуся событию.
Спасибо большое, Александр Александрович. Слава Богу, что хотя бы русская церковь нашла духовные слова, чтобы описать это событие. Протоиерей Николай Балашов, официальный представитель отдела внешнецерковных связей, назвал это, безусловно, знаменем, которое значимо для всего христианского мира, не только для Франции, не только для христиан-европейцев, но поистине для всего мира. Но значение этого знамени, как всякого знамения, мы узнаем чуть позже. Это печально, что такое произошло, и слава Богу, что хотя бы Россия духовно понимает это событие.
Я очень хорошо знаю отца Николая Балашова и очень рад, что он так быстро реагировал, потому что вот это первая, в общем, такая официальная реакция нашей православной церкви. А это важно, чтобы здесь услышали. И теперь я это буду тоже рассказывать вокруг себя, что вот такая уже первая реакция есть, ну и будут другие.
Спасибо большое. У нас из Парижа на мой вопрос отвечал князь Александр Александрович Трубецкой. Спасибо большое.
Всего хорошего.
А сейчас я хотел бы продолжить эту тему, обсуждать с известным политическим, религиозным деятелем, сопредседателем Всемирного Русского Собора Константином Валерьевичем Малафеевым. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Сегодня в нашей студии я приветствую известного мецената, просветителя, политического, общественного деятеля Константина Валерьевича Малафеева.
Приветствую. Здравствуйте.
Константин Валерьевич известен широкой аудитории, прежде всего, благодаря своей системе СМИ. Это «Царьград», завоевавший свою большую аудиторию. Очень, на мой взгляд, удачный проект, потому что многие возникали проекты медийные, такие православные, патриотически ориентированные, но не все могли совместить в себе одновременно и строгость концепции интеллектуальной, идеологической, и, с другой стороны, современный стиль. Ясный, технологичный, ну, просто очень красивая картинка, все там, и, соответственно, замечательный подбор кадров. Константин Валерьевич, сейчас, если уж мы говорили о СМИ, СМИ всегда начинает с остроактуальных событий. И вот в эти минуты завершается тушение сердца Франции, собора Парижской Богоматери. На ваш взгляд, что это за событие, его значение для нашего крещенного мира?
Ну вот, наверное, духовные аспекты самые важные. Тем более католическая Пасха на неделю раньше нашей, и для них это страстной понедельник. Поэтому многие мои друзья, верующие, католики из Парижа, они как раз писали такие сообщения, в общем, в шоке находясь, потому что для них это, ну, даже не знаю, с чем у нас сравнить, ну, Кремль, наверное.
Успенский собор, да?
Ну, да, только он у них один. И вот сейчас он как бы горел, и это еще происходит на фоне того, что во Франции всего лишь 17-18% французов называют себя католиками, верующими. Конечно, у нас 70-80 называют, поэтому это большая разница. Но как бы то ни было, и так в связи с вот этим уходом Франции от своих корней христианских, с огромным количеством мусульман, арабов на их улицах, с решением министра Франции по делам религии, мусульманки по своим религиозным убеждениям, 2 года назад о передаче 52 церквей мечети, чтобы там сделали мечети, и вот на этом фоне происходит такой пожар. Это прямая иллюстрация многим нашим, наверное, радиослушателям известной книги Юлии Чугиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Вот происходит даже хуже, чем в книге. У нас были свои источники у Царьграда, именно потому что у меня есть друзья вот среди вот этих верующих католиков в Париже, которые утверждают, что основная версия, которую рассматривает штаб тушения, штаб чрезвычайной ситуации, это все-таки поджог. Это все-таки уголовное преступление, это идет под номером 1. А вовсе не халатность. Как сообщается об этом в СМИ, разумеется, чтобы не будоражить общественность, потому что, вы знаете, на Западе уже давно не называют национальность преступников для того, чтобы не говорить, что эти преступники это там не французы, не немцы, а там, например, арабы или какие-нибудь еще иммигранты. Поэтому, к сожалению, это вполне может быть, что придет вот к таким выводам. И с печального, да, мы присутствуем вот при таком закате западной цивилизации, и нашим либералам, пожалуй, некуда нас уже звать. Потому что куда они нас зовут? Они зовут нас вот этот мир, где сгорают святыни, Это ужасная картина. А если все-таки нам, как христианам, хотелось бы видеть здесь и просвет, и некую надежду, без надежды невозможно, это, конечно, спасение тернового венца Спасителя. Вот по официальным уже сообщениям он спасен, все-таки Господь не попустил, чтобы эта реликвия была уничтожена в огне, и он сохранился. Поэтому, слава Богу, терновый венец Спасителя — это главная святыня, напоминаю нашим радиослушателям, которая хранится со времен Людовика Святого уже 1000 лет в Нотр-Дам. Попала она туда законно. Людовик Святой не грабил Константинополь, в отличие от многих других западных варваров. И вообще многие ценности Европы попали в Европу после разграбления крестоносцами Константинополя в 1204 году. В отношении тернового венца Спасителя это не так. Людовик Святой приобрел его совершенно законно. Очень Франция, та Франция христианская, гордилась этим. И, слава Богу, он спасен. Он спасен для всего православного мира, для всего христианского мира. Поэтому, слава Богу, что так произошло.
Безусловно, наши паломники, которые бывают в Западной Европе, а там множество святынь неразделенной церкви, и терновый венец одна из главных таких святынь, и даже наши архиереи служили в соборе, но не на алтаре, естественно, католическом, а служили богослужение у тернового венца, что, естественно, и для нас это такая же утрата, ну, слава Богу, не утрата, такая же обеспокоенность, как и для католиков. Но есть ли у них, хотя, конечно же, только начинает осознаваться вот это знамение, которое произошло, и, как всякое знамение, мы не можем предположить точно, о чем оно. Но в целом сердце верующего человека не может не почувствовать, что что-то здесь неблагоприятно. Возможно, будет происходить, а что, можно только догадываться.
Мы не можем с вами судить до конца, потому что одному Богу известно, и нет никакого вот события, случившегося вчера, или мы о нем не знаем, что произошло. И, разумеется, это Божий знак, и было горько читать, что апостасия вот католической церкви дошла до того, что спикер или пресс-секретарь, или тот, кто имеет право говорить от конференции католических епископов, сказал, что надо разбираться, в чем причина пожара. «Я не верю в знамение свыше», была его цитата. Но до чего надо докатиться, чтобы епископ...
Какое еще знамение тебе нужно?
Да, чтобы епископ, когда сгорел Нотр-Дам, главная церковь во Франции, сказал, ну, это я не знаю почему, но это, конечно, не знамение свыше. А что тогда знамение? А вообще, христианин ли ты? Ты вообще как-то обращаешь внимание на то, что это Господь Бог управляет этим миром, и что все, что мы всюднем происходит, не происходит без его воли? Поэтому, к сожалению, вот такое случилось. А мы, наверное, узнаем, поймем. Во всяком случае, вот была же катастрофа в другой франкоязычной стране, в Гаити, где случилось огромное землетрясение. Там было известно за что. Да? Там был легализован сатанизм. Прям прямой сатанизм. Не буддизм, а сатанизм. Что произошло сейчас во Франции? Ну, мы все можем судить и понимать, что там разрешили вот эти садомитские браки, против которых выходило 1,5 миллиона верующих французов. Но вот эта вот масонерия, которая заседает в парламенте, вообще никак не отреагировала на голос французского народа. Уже 30 недель происходят там вот эти движения желтых жилетов, которые взывают Макрону «иди в отставку», считая, что Макрон ненадлежащий президент. Но это такие политические, какие-то очень семьюнутные вещи. Я бы не стал сейчас вот ставить какой-то знак равенства между этим. Наверное, оно должно открыться как-то в духе, и, наверное, более духовные люди, чем мы, должны нам об этом сказать. Я думаю, что это откроется прямо в самое ближайшее время. Кто-нибудь из духоносных свидетелей нам об этом расскажет.
А как французы, вот русскоязычные французы, наша диаспора, с которой у вас очень тесные отношения с давних пор, как они сейчас реагируют на то, что произошло?
Тоже в шоке. Это прям как вот Дух Божий покинул Францию. Вот примерно такое ощущение. Вы знаете, когда Константинополь, незадолго до того, как Константинополь был завоеван турками, в нашей повести о взятии Царьграда турками, в русской повести, очень такой поэтический труд, в нем приводится долгое-долгое свидетельство грека, который спасся и потом жил в Москве и написал этот труд, о том, как прям некий огонь поднялся из Святой Софии и взлетел на небо. И, мол, ангел Божий оставил Святую Софию незадолго до того, как она была сквернена во время османского завоевания. Ну вот что-то произошло, типа того, произошло точно что-то ужасное. Это историческое событие, и мы еще не до конца его осмыслили.
Но в таком случае сразу мы переходим к тому, как мы здесь реагируем на это, и что для нас это может означать.
там хранилась одна из главнейших святынь
христианского мира. Нет, я не об этом. Урок какой для нас-то?
Ну, мы же понимаем с вами. Урок в том, что та нация, которая забыла о своем христианстве, вот получает такие уроки. Мы это пережили за предыдущие 70 лет в Советском Союзе, за время безбожного пленения. Мы много чего видели. У нас были страшные совершенно на глазах события. Мы читаем сейчас историю наших новомучеников. Мы восстанавливаем храмы, которые были руинированы в эти 20-30-е годы. Поэтому мы понимаем, к чему это может привести. Вот Франция сейчас только катится как бы в бездну, в которой, можно сказать, в которой мы были. И мы должны быть счастливы Бога благодарить каждый день о том, что мы живем в эпоху все-таки торжества православия. По сравнению с тем, что творится в Европе, это однозначное торжество православия. 40 тысяч клириков русской церкви, восстанавливаются храмы, тысячи монастырей. Это действительно очень много. Для верующих христиан, старокатоликов, которые близки к православию, например, Россия — это прям такой глоток свежего воздуха. Они сюда приезжают, как правило, не хотят уезжать, потому что тут та старая традиционная христианская жизнь, которую они когда-то помнят 50 лет назад в Европе. Сейчас, конечно, Европа страшно изменилась. С одной стороны, наступление вот этих вот либерального разврата, с другой стороны, халифат. Вот что наступает на старую Европу. Она осталась, эта старая Европа, у нас. Мы теперь Россия, хранительница христианских ценностей для всех.
Но мы отчаянно, отчаянно хотим проснуться. Но вы со своим обществом «Двуглавый орел», которое возглавляете, общество, как оно полностью называется?
Общество русского исторического просвещения «Двуглавый орел».
Вот именно об этом, собственно, вы и говорите сейчас, что Россия пытается вспомнить после тяжкого, чудовищного забытия, кто она, что она, к чему она. И не всегда это успешно. Вот у вас с вашей энергией, и у вас помощники великолепные, тоже ваш сопредседатель, генерал Решетник, который часто у нас здесь бывает, неоднократно, ну, все аргументы выложили, но, ребята, нельзя, имя – это очень важно. Переименование улиц, городов, площадей, названных именами убийц русского народа, террористов, причем оголтелых, сознательных террористов, не просто случайно оказавшихся рядом и так по незнанию что-то подбросившихся. Нет, это сознательные были убийцы. И до сих пор люди держатся за эти имена. Как вы считаете, ваша работа в этом отношении дает тот результат, на который вы надеетесь?
Работа только началась. Это такой очень тяжелый груз, который трудно сдвинуть с места, но если его сдвинуть, я думаю, что он потихонечку станет как снежный ком. А самое важное происходит сейчас. Это изменение в сознании местных депутатов, я бы так даже назвал, каких-то местных журналистов, вот, людей, от которых зависит мнение на земле, в городах, в провинции, в регионах, в том, что это не то, что вот старая добрая привычка. Я родился на улице Свердлова, там прошло мое детство, но давайте я не буду менять. Примерно так они рассуждают. Те, кто против. Сознательных противников, те, которые говорят, что Ленин там святой, или что Свердлов борец за счастье народа, их мало. Обычный аргумент всегда это то, что ну, давайте не будем менять. Еще есть дежурный аргумент, что это дорого. Дорого это аргумент.
Ну, вранье же, ну, чистое да, вранье.
Это вообще аргумент несуществующий, потому что с введением электронного Росреестра с 1 января этого года по всей России никакие документы и справки менять просто не надо. То есть этого аргумента не существует. Это неправда. Соответственно, это стоит ноль. А заменить жестяные таблички в ходе текущего ремонта все равно меняются. Плюс к этому мы всегда предлагаем любому городу, который будет менять, что мы готовы оплатить стоимость этих жестяных табличек, поэтому никогда не возникает вопрос об их стоимости.
Ну что, это духовная ленность такая, нежелание все-таки сосредоточиться и радикально порвать с этим злом,
который... Это такая, типа, охладность из серии, ну что, у вас важнее дел нету? Вы посмотрите, что происходит. Пенсионная реформа, вы посмотрите, что творится, на колбасу поднимают, падает уровень жизни, не хватает на зарплату, а вам заняться больше нечем.
Ну а честь, достоинство?
А вот это, собственно говоря, то, что мы пытаемся пробудить, и нам удается. Когда мы встречаемся там с губернаторами, с какими-то вот местными властями, они, в общем, все хорошие люди. Они внутри себя, когда начинают обсуждать, копаться, они совсем согласны. Но как-то вот эта привычка, просто эта привычка может довести нас до очень плохого. Потому что если мы из-за привычки будем продолжать, например, как нас учит церковь, так хорошо сказать об этом Великий пост. Мы же по привычке грешим, да, у нас есть привычка к греху, и мы этот грех совершаем по привычке. Сколько святых отцов учат нас о том, как от этого избавляться. Но эта привычка же во всем действует. Также действует привычка, что вот у меня тут одна улица там Карла Либкнехта, другая там Якова Свердлова, там третья улица Карла Маркса. Ну, что я буду менять, тут у меня уже стоит 100 лет. Я уже привык, что на Маркса школа, значит, здесь у меня вот. А исходя из этого, когда дети растут, и эти имена входят им дальше в плоть и кровь, то, соответственно, для детей эти имена становятся с положительной коннотацией. Если у тебя школа на Свердлова, то, значит, у тебя положительные отношения, потому что у тебя к школе же положительные отношения, например, или тем более к родному дому. Это нельзя допускать. Нужно вернуться к тем названиям, которые давали первопроходцы, которые называли, которые основывали эти города, которые основывали эти улицы. Мы за возвращение исторических названий. Причем в отношении того, что построено в Советском Союзе после войны, а там уже не давали имена никаких Свердловых, уже как бы редко было. Там были герои войны Великой Отечественной, космонавты, 4-я магистральная, 5-я улица строителей. Мы не против, потому что города выросли. Ну, если взять любой город, то в нем там 10% старый город составляет центр. 90% это новые улицы. Мы говорим, да их, пожалуйста, оставляйте. Мы, безусловно, никак не претендуем улицу Космонавта переименовать. Зачем это гордость страны? Но зачем террористов-то, революционеров оставлять вместо улицы? Была улица Соборная, стала улица там Губельмана Ярославского. Ну, куда это годится? Вот есть, кстати, в станице под Краснодаром, там Соборный храм стоит на улице Ярославского. Это нормально? А он взрывал, возглавлял общество безбожников, взрывал храмы по всей России. Это что, норма? Вот об этих вопиющих случаях мы говорим. Мы говорим о том, что, конечно, это нужно вернуть нам историческую память, потому что ясно, что у народа, у которого нет прошлого, у него не будет и будущего, если мы будем наплевательски к этому относиться. Но я не вижу такого противодействия прям тотального. Это противодействие скорее вот из вот такого, ну, как бы нежелания подумать о высоком. Ну, вот как-то мы живем и живем, да, вот занимаемся своими сейчас проблемами текущими. Вот, а зачем сейчас будоражить народ? Мы говорим, а не надо будоражить. Давайте вести просвещение.
Душе моя, что спишь?
Вот-вот-вот. Да? Как смерть приближается, и мы сейчас смутитесь.
Вы, на мой взгляд, совершили действительно подвиг, потому что ваша благотворительность – это не просто раздать каждой сестре по серьгам, а очень целево, инвестиция концептуальная. И одна из них, ну, а те, кто широкую аудиторию знает, вот принесение, скажем, или принесение в Россию афонских святынь, икон, это, в частности, ваше дело. И вы инициатор, и, в общем-то, и профинансировали в значительной степени эти проекты. Сколько там стояло у нас поезд Богородицы, когда приносили? По-моему, несколько миллионов людей, да?
2,5 миллиона всего прошло. Но я на поезд Пресвятой Богородицы, это не я. Я занимался дарами волхов. Поезд Пресвятой Богородицы – это фонд Андрея Первозванного, Владимир Иванович Якунин, Сергей Юрьевич Рудов с Ватопецким фондом Максима Грека. К этому я не имел отношения. Мы следующую привозили в святыню. Как в Рождество. Рождественский подарок дары волхов.
Но это тоже миллионы стояли. Это как бы наш ответ французам, которые вышли 1,5 миллиона протестовать против содомского греха в Париже. Париж-то у нас, понимаете, тоже коннотации какие. Вот легкомысленная Франция, а уж Париж горнило разврата. Там-то уж действительно французы ужасно обижаются. Потому что настоящие французы, они все-таки помнят, что Франция еще недавно была любимой дочерью католической церкви. И там навыки как-то жизненные, они, может быть, еще более укреплены, православные, католические, христианские, чем в России. Потому что я не могу представить себе, вот я не вижу такой возможности, чтобы святейший патриарх призвал по какому-либо из тех пунктов, которые вызывают наше общее возмущение, и вышло бы 1,5 миллиона народа, а там-то все-таки на улице. Это парижане же вышли 1,5 миллиона по призыву епископата католической церкви. Это, ну, совсем немало. Это значит, что люди все-таки еще живы и понимают, что к чему. И нам бы, дай бог, вот такая социальная активность. И здесь я перехожу к другому вопросу, к которому сейчас вы причастны. Если общество «Двуглавый орел», ну, скажем, это такое очень частное, тоже очень с ясной прозрачной концепцией задачей деятельности, то Русский народный собор, который сейчас вы, ну, практически возглавили, потому что председатель его святейший патриарх, ну, естественно, это титульно возглавление, хотя он сам собой является уже создающим основные смыслы и ценностную ориентацию Русского Народного Собора. Вот сейчас я с радостью узнал о том, что вы согласились принять участие в этом проекте, потому что ему нужно дыхание. Это единственная организация, которая отличается безупречностью, что ли, своей истории. Там, как у партийных организаций, ну, нет вот того, к чему склонна политика. Это бесконечные компромиссы, лукавство, в зависимости от СМИ, от общественного мнения. Как вызрело это решение? И что вы собираетесь на этом поприще предпринять?
Ну, оно не у меня вызревало. Оно вызревало, вероятно, у Святейшего Патриарха и у митрополита Саввы, который является моим коллегой, тоже заместителем Святейшего Патриарха, управляющего делами Московской Патриархии. Мне было предложено, я об этом и не думал, мне было это предложено, я взял некое время на раздумье в связи со всеми своими другими попечениями, понимая, что это как бы очень ответственная, большая задача, и вернуться к истокам, к тому, что Святейший Патриарх, еще будучи митрополитом, задумывал в 93-м году, это было непросто. Это серьезный вызов, потому что когда в 93-м году собор был создан, он гремел, и это было серьезное место сборки русского народа, всех людей, для которых русский, русский язык, русская культура, русская цивилизация, русское будущее – это не пустые звуки. И ту задачу, которую поставил Святейший Патриарх, это именно вернуть и реанимировать вот тот самый собор. Мы понимаем, в чем проблемы собора. Сейчас, начав только приступив разбираться, мне это очевидно, потому что как раз его мотор, его движущая сила и генератор идей, то есть сам Святейший Патриарх, он ушел работать на другую работу, стал патриархом. И поэтому он не смог уделять столько времени, сколько раньше собору. И мы обсудили со Святейшим Патриархом то, что собор должен являть собой. И теперь вот в связи с этой задачей, которая масштабная, интересная, на мой взгляд, необходимая прямо сейчас, мы будем вместе заниматься, чтобы придать собору совсем другое дыхание, чтобы сделать из него такое же гремящее, громкое имя в 21 веке. Что мы собираемся делать? Во-первых, мы нашу текущую деятельность перестроим, и все те направления, которые уже были, они просто получат большее наполнение. Например, правозащитный центр. Правозащитный наш центр согласился возглавить Сергей Николаевич Бабурин. Это и большое имя для всех наших слушателей. Политик, доктор юридических наук, человек, который в русском движении с момента его зарождения в начале 90-х годов. Мы предполагаем, что наша работа вот в этом правозащитном центре по защите прав русских и православных, это очень важно, потому что у нас есть законодательство, например, об оскорблении чувств верующих, но оно не работает. Либералы уже кричат о том, что его надо отменять, но оно на самом деле даже не начало еще работать. А вот наша задача, чтобы оно начало работать. Потому что любое кощунство, любое осквернение, любая музыка около храма, когда там проходит служба, соответственно, любое глумление над нашими святынями должно оцениваться по достоинству.
Вот возвращаясь к Парижу, к пожару в соборе Парижской Богоматери, когда там вот эти фемен, да, знаменитые акционистки, голые женщины внутри храма начали осквернять святыни, я подумал, боже, и там, кстати, нашлись защитники, они имеют право, в соборе почему нет, чуть ли не прихожанки, понимаешь, в голом виде устраиваются какие-то мерзопакостные акции в самом соборе. Наши даже не додумались в храме Христа Спасителя, плясали все-таки одетые худобедно, там, да еще в балаклавах, там, уж прикрытые какие-то. А здесь, ну, прямое кощунство совершается. И я тогда подумал, боже, но это не останется просто так. И, в частности, вот то, что происходит с собором сейчас, этот пожарище чудовищное причем, которое никто не смог починить при всех технологиях. Вот заметьте, мы думаем, вот Запад там, и нам, насмотревшись всяких фильмов фантастических, думается, вот Запад уж, он справится с любыми вызовами и чуть ли не остановит природные явления. Ничего не смогли сделать, абсолютно нет технологий, чтобы тушить такие объекты. Вот что поразительное. Мало того, что сам знак для всех очень знамение, очень мощное, явное, что что-то не то в вашем королевстве французском, да, да и вообще в Европе, потому что в центре Европы происходит всем такой урок мощный, и неохота признать это все. И я с чего, собственно, начал-то, вот начал-то, вернулся к началу нашей беседы, и очень хорошо и красиво это описали, это явление. Но для нас-то урок в том, что и у нас такое может, дожидаться-то мы не должны этого. Это как Силуамской башни, да? Конечно же, не значит, что
мы грешнее или они грешнее нас и так далее, но постигнет нас участь такая же, страшная, если мы не вернемся. И ваши усилия, они же не только политические, которые для многих часто такие не имеют большой силы, уже значения, мы устали от политики как бессмысленным таком сотрясении воздуха. Но вы-то деятель реальный, практически, и здесь обращение к школе, к детям, тех, кого вот реально нужно выучить, чтобы они были добрыми людьми, добрыми христианами. Я хотел бы, чтобы сейчас мы к этой теме вернулись. Это ваша гимназия, которая сейчас уже, в общем-то, знаменита, хотя она позже возникла наших православных школ, ну и Радонежский в частности, но ей уже тоже сколько-то, много лет.
13 лет.
О, Господи помилуй, как быстро время бежит. 13 лет. Это большущий опыт. И опыт очень положительный. Вот я хотел бы, чтобы вы об этом опыте рассказали. Я имею в виду о гимназии, православной гимназии Василия Великого.
Я, с вашего позволения, закончу про собор и про защиту верующих. Я бы хотел обратиться к нашим радиослушателям, что если у них есть такие факты сейчас, вот те, которые, на их взгляд, вот, оскорбляют их чувства верующих, это обязательно, этот сигнал нужно посылать. Это можно делать на сайте Всемирного Русского Народного Собора, на сайте Двуглавого Орла, вот в радио Радонеж можно, пожалуйста.
Радонеж.ру, пожалуйста, комментарии, заходите, оставляйте свои.
Ваше обращение не останется неуслышанным, пожалуйста, занимайте активную позицию, потому что очень правильно сейчас, Евгений, вы сказали, то, что мы же спасаем этих же несчастных глумителей и от гнева Божия, поэтому лучше сейчас их остановить, пока это возможно, чем потом это закончится все плачевно, пожаром, там, болезнями или каким-нибудь другим наказанием уже не от нас. Поэтому это очень важно. Пожалуйста, не проходите мимо и обязательно пишите, звоните, сигнализируйте. Мы обязательно будем все это рассматривать.
А мы будем освещать, соответственно.
Конечно.
На радио Радонеж, на Царьграде, на других.
Возвращаясь к вашему вопросу про школу. Да, действительно, нам уже 13 лет, хотя вчера мы возникли. А сколько гимназий Радонеж?
Гимназия Радонеж 3. Вообще по Москве около 6. Никто
точно не может сказать. Первый.
Первый Радонеж, конечно.
Нет, первый сколько лет?
Уже почти что 30.
О.
90-91 год.
Вот, видите, 28 лет. Более чем в два раза старше. Но вот нам 13, у нас 400 детей. Мы в своем Одинцовском районе занимаем по олимпиадникам первое место, чем очень гордимся, потому что район непростой, и там есть с кем конкурировать. И мы специально и всегда участвуем во всех олимпиадах государственных. Частные школы зачастую не участвуют. Ну, как-то объясняю, что мы здесь немножко стоим особняком, и поэтому мы сами по себе будем судиться и рядиться. Мы специально всегда хотим участвовать во всех для того, чтобы был объективный срез, объективный критерий. И в этом году, вот сейчас конкретно, включительно до 30 апреля, то есть до светлого вторника, до 1 мая фактически, у нас открыт сейчас конкурс на 40 стипендиатов в старшую школу. В 9, 10, 11 класс. Это стипендии, которые мы предоставляем ученикам для того, чтобы они учились бесплатно. Это дети из семей, которые не могут себе позволить сами оплачивать учебу, но дети одаренные, то есть которые своим трудом, своими знаниями на это способны. Требования есть на сайте гимназии, сайт гимназии василиада.ру. Можно через Царьград найти туда доступ. И вот хочу обратить тоже внимание радиослушателей, что если их дети, внуки, друзья, дети друзей могут рассчитывать, по их мнению, на такую стипендию, только хочется заметить, что там у нас уже много олимпиадников, отличников, то есть, соответственно, это должны быть действительно одаренные ребята. Мы с удовольствием их возьмем, у нас будет для этого специальный вступительный экзамен. И для чего мы это делаем? У нас случилось уже 5 выпусков, росли мы, как всякая школа, заново начавшаяся с маленькой. В первом выпуске у нас было там 5 детей, сейчас у нас 16 детей, один класс. А обычно параллель у нас уже 3 класса по 16 детей. Поэтому вот сейчас мы просто хотим дозаполнить как бы нашу параллель, да, и поэтому набираем во все эти 3 выпускных класса. Ну, как бы старшая школа, 9, 10, 11. У нас в них, в этих классах специализация, альфа, бета, гамма и дельта. Альфа — это экономика и менеджмент, бета – политика и право, гамма – науки. И у нас там 2 подспециализации – химико-биологическая и физико-математическая. И дельта – это филологи, у которых обязательные 2 хороших языка. У нас подписано соглашение с МГИМО, а с юрфаком МГУ, ВМК. Сейчас мы там подписываемся еще рядом вузов. Наши дети поступают туда, куда хотят. Не потому, что вузы нас берут без экзамена, просто кураторы из вузов следят за нашими детьми с 9 класса, и они понимают, на что те годятся. Поэтому вот мы сейчас хотим предоставить такую возможность одаренным детям со всей страны. А сейчас поступило уже около 200 заявок, в том числе из Петропавловска, Камчатска. То есть действительно со всей страны.
А, то есть у вас есть пансион?
У нас есть пансион, да.
О, это великолепно.
У нас только 10 или 15%
мечта.
Из Москвы.
Мечта для многих.
Да-да-да. Вот отовсюду, со всей страны пишут, присылают видеообращения. Ну, там все условия написаны на сайте, можно прочитать. Мы хотим действительно, чтобы эти ребята из вот таких верующих православных семей получили возможность получить лучшее в стране образование, поступить потом в вузы и для нас с вами там представлять гордость в нашей старости тех людей, которые будут дальше.
Да это Бог, я уже сейчас знаю, вот дети моих близких друзей, это Пожигайло или Шафалинов, да, и они там учатся в этой школе, и самих детей-то я знаю, превосходные, умненькие, как и, впрочем, их родители, такие замечательные совершенно ребята, и тоже выигрывают эти конкурсы. Вот Ванечка Шафалинов, он, по-моему, какую только он олимпиаду, по-моему, все олимпиады, где только...
Он выиграл международный конкурс. Он ездил в Индонезию и победил в международном конкурсе.
Чего?
Международном конкурсе научных работ.
Научных работ?
Где было, по-моему, два нобелевских лауреата в жюри.
А он еще и боксер, он еще и теннисист. Ну, есть такие дети, он активный, замечательный, я просто восторгаюсь этой семьей, как, собственно, и семьей Пожигайло, у которой там сколько, 6 у него, по-моему, детей, много,
или
по крайней
больше.
Или больше. И все они такие, как матрешечки такие, они стоят у него, такие милые, чудные, чепакорные.
Один поступает в семинаре.
Спасибо, Ваня. Господь. То есть вы все-таки даете, как, собственно, гимназии Радонеж, свободу выбора этим детям, но, с другой стороны, следите за их будущим.
Ну, конечно. И у нас есть ассоциация выпускников, поскольку уже 5 выпусков мы следим. Как раз они сейчас заканчивают уже свои вузы. А мы даже помогаем им с трудоустройством, а мы не оставляем их совсем, потому что, ну, это наши воспитанники. Вы же прекрасно знаете, поскольку гимназия у вас 30 лет, что все равно это становится частично твои дети. Ты все равно за ними следишь, у тебя сердце неспокойно, ты думаешь о них, гордишься их успехами.
Да не то слово. Когда я о них подумаю, а какие они хорошенькие маленькие, ну, хотя не знаешь ничего о них. У нас, кстати, тоже конкурс в гимназии Радонеж. Но, конечно же, там другие критерии. И я очень рад, что вы сделали такую большую школу, оснащенную по первому разряду оборудованием, все возможности там есть детям. Вот это великолепно, что есть пансион. Очень много желающих у нас учиться в пансионе, потому что школ-то этих мало на всю Москву. Вот таких сложившихся школ 6. Ну, может, натянем до 10. Это на 20-миллионную-то Москву ничего практически. Если удастся хоть как-то вот эту элиту, которую там мы пытаемся воспитывать, то есть очень образованных, хороших ребяток, которые дальше, продвигая их по карьерной лестнице, пусть здесь никто не сомневается, это, в частности, один из важных критериев, потому что для чего мы их, собственно, для общества воспитываем. Это, надеюсь, будущие энергичные молодые люди, которые будут лидерами нашего общества.
Конечно, мы делаем тоже это не только для самих детей, не только для их родителей, но и для того, чтобы потом дети отдавали, в свою очередь, России. Для того, чтобы они потом составили гордость Отечества, для того, чтобы потом они заботились о стране, конечно, для этого.
Мне очень важно в вашей школе, в вашей деятельности, что эта школа тормозит тех родителей и тех детей, которые норовят уехать учиться за границу. Потому что вы там даете то же самое, может быть, даже еще лучше. А учитывая, что у вас прекрасное духовное и нравственное кормление, то оно в 100 раз превышает те аргументы, которые родители могут быть, когда они пытаются в английскую школу отправить или там в Швейцарию учиться и так далее.
Ну, сейчас родители уже наелись, слава богу, потому что у нас много есть примеров таких несчастных детей, которые возвращаются из Англии и Швейцарии. Мы уже не с большой охотой их берем, часто отказываем, потому что, конечно, родители, сдав туда, представления не имеют, в какой ад они сдали ребенка и какого ребенка им вернут. Настолько нравственность бытовая и мораль у нас не совпадает с Западом в настоящий момент, к счастью для нас, к несчастью для Запада, что родители просто представить себе не могут, что все те грехи, о которых там, и разврат, о которых мы просто с придыханием здесь говорим, как бы считая, что они находятся где-то далеко, там они бытовые. И вот это все тебе потом ребенок переносит назад. И за большим исключением дети, ну, как бы попадают. И,
уже там, порченные, отравленные.
Наркотики — это самое легкое, что вас ждет. Вот, поэтому это я все рассказываю всем родителям, а всегда. Вот, и более того, если у нас вначале были такие попытки, когда нас в старших школах отправляли за границу, теперь я прям в шестом классе говорю, ну, в пятом, шестом, в средней школе, я говорю, вы не тратьте время ни свое, ни наше. Если вы собираетесь отправить за границу, вы забираете детей прямо сейчас. Потому что то, чему мы их научим, как мы их воспитаем к девятому классу, будет прямо противоречить тому, чему их будут воспитывать за границей. Зачем же вы будете ребенка калечить? Поэтому давайте тогда сейчас забирайте, и там, ну, вы родители, вам решать, но мы, конечно, считаем, что вы совершаете большую ошибку для судьбы и для жизни, и вообще для спасения души своего ребенка.
Ваши ученики – это ваша гордость и показатель успешности, собственно, школы самой. Какие результаты, плоды обучения, плоды воспитания. Вот эта ассоциация. Что вы можете сказать сейчас уже по плодам? Где эти дети работают? Какие они вузы
закончили? Пока не работают. Пока вот они, вот сейчас первые заканчивают. Ну, 5 выпусков, соответственно, вот кто-то закончил бакалавриат, там кто-то вот сейчас в магистратуре, кто-то вот сейчас первый год идет куда-то на работу, на практику. Вот пока они у нас еще, нельзя сказать, кто
где работает. А куда они поступили, что они выбрали для себя?
Ну, все, что хотели, кто хотел. Медики, медицинский, первый мед, второй мед, Губкинская академия. Ну, конечно, МГИМО и МГУ родные там учатся. Мы очень рады, одна наша выпускница сейчас заканчивает, отличница, которая 100 баллов получала. Она заканчивает педагогический, и мы ее ждем с упоением, что она вернется к нам учительницей. Вот, она вроде пока колеблется, но вот...
Колеблется? Что же ее, интересно, смущает?
Ну, она хочет в другой школе, боясь, что... Как бы она хочет доказать и проявить себя, что она сумеет в чужой среде тоже доказать. Потому что понятно, что здесь у нее среда будет... слишком к ней расположенная и...
Ну, стандартная.
И такая благоприятная.
Естественно, она опасается. А смогу ли я там быть достойно вот этого корпорации педагогической, которая там сложилась? Кстати, как вы набирали педагогу? Потому что школа — это педагоги. Ну, это вот, не концепция, ну, не поурочные планы.
Совершенно
это люди.
Совершенно с вами согласен. Вот наш педагог Иван Алексеевич Смирнов, учитель биологии, стал учителем года Москвы 2017 года и одним из 6 учителей России, года России.
Ему Владимир Владимирович Путин
вручал диплом. Вы прекрасно знаете, для частной школы это практически невозможно, поэтому у нас был такой небольшой трюк. Иван Алексеевич уходил от нас в государственную школу, получил, соответственно, это звание и вернулся. И вот вернулся к нам уже сейчас замдиректора. Он вырос в нашей школе, я его помню, 23-летним, как он к нам пришел, сейчас, соответственно, он уже вот заместитель директора по учебной работе. Вот, вот такого кадра мы вырастили, например. А другой наш учитель сейчас, учитель физкультуры, вот, тоже в этом году стал учителем года Одинцовского района. А Воробьев Сергей Владимирович тоже всеми любимый, тоже ветеран школы, тоже пришел в 22 года. Вот, вот свои кадры вырастили. Так, но я могу ответить на этот вопрос.
Поздравляю, это действительно впечатляет, потому что по вот школе Радонеж могу сказать следующее. Мы же не можем платить, соответственно, их великолепному образовательному, воспитательному уровню, как таких блистательных педагогов, у нас тоже коллекция замечательных педагогов. Поэтому наши педагоги, они зарабатывают на самом деле не в нашей школе, естественно. Они зарабатывают в частных школах, дорогих, где дети думают, что вот здесь-то она частная школа, я заплачу деньги, и мне выдадут результат. А на самом деле они говорят, боже мой, мы там преподаем, да, действительно, отрабатываем свое, но отдыхают педагогически, как люди, они в нашей школе, потому что здесь совершенно другая атмосфера. Вот это искушение частной дорогой школы, где дети, в общем-то, обеспеченных родителей, удается ли вам преодолеть, каким образом?
Ну, пока проблем не было. Во-первых, у нас 50% стипендиатов, 47%. При том, что в уставе написано 30%, на самом деле 47%. В том или ином виде. Вот полностью, как сейчас мы набираем бесплатных, либо с очень существенными скидками, там, из многодетных семей. В общем, по сути, своей все равно их половина школы. Во-вторых, у нас форма. В-третьих, у нас гаджеты забираются на входе. Причем первый, второй и третий. Потому что старшеклассники ушлые, они сдают один гаджет, второй проносят с собой. Вот, а мы научились, мы забираем все сразу. И тем самым мы нивелируем какие-либо материальные различия. Во-вторых, у нас просто это не принято. У нас не принято, и слава богу, я спрашивал своих детей, которые уже закончили. Я спрашиваю детей своих друзей, которые учатся. У нас не принято, у нас нет таких разговоров, слава тебе, Господи. Они никаким образом своим там достатком не козыряют и действительно его не видят. Ну, для меня, например, был такой очень характерный случай, я помню, такой вызвавший улыбку, но он показательный. когда моя дочь в каком-то там классе, 6-м, 7-м или 8-м, она вот там как-то, как положено у девочек, там что-то рассказывала про какую-то там одежку у дочери священника, которая у нас тоже учится. Я прекрасно знаю уровень доходов этого священника, потому что он стипендиат, конечно, и учится бесплатно. Вот, меня было поразительно, что моя дочка, она не понимала разницу между вот, там, своими одеждами вот этими, и для меня это было как для родителя, да, и для как учредителя школы бальзам на сердце. То есть я понял, что они действительно, дети, не знают. И это большое благо. Вот в таком мире мы стараемся их воспитывать, чтобы они не обращали на это внимания. Конечно, когда они выходят из школы, поступают, у них происходит встреча с реальностью в вузах, и первое, с чем они сталкиваются, они вдруг узнают, что мы сильно многому их учили, и сильно больше, чем вузы. Первый год у нас, как правило, наша проблема наших учеников это с тем, что они сталкиваются с малой требовательностью. Первый семестр просто не верят, что так мало можно учиться. Это вот такая проблема. А вторая, это они, конечно, сталкиваются, ну, с совсем другим отношением, и вот это взросление сразу вываливает на них вот разные вот эти группы других подросток, юношей и девушек, которые по-разному себя ведут, по-разному одеты, вот, как им даже в голову бы не пришло, хотя они совершенно открытые дети, они тоже выходные, их никто не закрывает в зоопарке, они точно так же общаются с другими детьми. Они воспитанные, они разговаривают про другое. И у них происходит некий, конечно, вот этот вот культурный шок первый год, но потом они как-то вот абсорбируются, иногда с потерями, к сожалению, иногда с меньшими для своего вот там мировоззрения. Вот, ну, с этим уже ничего не поделаешь, мы как могли их воспитали, но дальше им жить в этом мире, поэтому мы стараемся выпустить их максимально закаленными. Во всяком случае, они внутри себя все равно себя мироощущают православными, и это глубоко внутри них, да, то есть все равно они, встречаясь с детьми с другими взглядами, или уже, скажем так, с молодыми людьми других взглядов, они волей-неволей защищают свое мировоззрение, которое более цельное, которое более теплое, которое для них родное, которое они как бы пронесли через все свои там лучшие годы. Но мы также стараемся, чтобы они его защищали. Для этого мы участвуем в футбольных соревнованиях, потому что это тоже такой наш маленький педагогический прием, потому что когда другая школа болеет против наших, например, как-нибудь их обзывает там, монахами или еще что-нибудь, вот, это хорошо, потому что наши в ответ начинают отвечать, как бы уже солидаризируя, что да, они вот типа тут за крест, за веру православную, потому что на футболе как бы там обостряются чувства во время боления. Вот, поэтому даже до такой степени приходится воспитывать. Поэтому, ну, тут масса, я могу говорить об этом часами, какие существуют вот разные наработки в том, чтобы православную школу оставлять православной вот в этом довольно чужом ей мире с очень чужим интернетом, который, конечно, делает ровно все наоборот.
Очень радостно, что практически все проекты, которые вы когда-то начинали или которые начинаете сейчас, они все оказались состоятельными. Они не просто живучие, они очень удачны и могут быть тиражируемы. И поэтому Всемирный Русский Народный Собор в вашем лице приобрел, мне кажется, того самого замечательного человека, который не просто отвлеченно благодушные и красивые идеи проповедует и прекрасно может говорить и убеждать людей. Не только это, но и реальный опыт, который за этим стоит. То есть можно о чем-то говорить и продвигать в обществе идеи, которые уже опробованы. И на менее масштабном уровне, как «Двуглавый орел», и ваша гимназия, и как многие другие проекты. То есть вы попробовали себя всюду, и это показало такую большую пользу для нашего Отечества и нашей Церкви. Спасибо большое за то, что прибыли к нам.
Спасибо
вам.
Я
надеюсь, что в связи с тем, что сейчас так будет нуждаться, я надеюсь, в публичности дополнительной Всемирный Русский Народный Собор и Радио Радонеж найдет там свою нишу какую-то. Мы, во всяком случае, с удовольствием и бескорыстно в этом поучаствуем, как, собственно, всегда участвуем в этих проектах. Так что, помогай Бог, будем рады поддержать ваше начинание. Они, на мой взгляд, ну, безупречны в каком-то, я имею в виду не те, которые сейчас уже произошли, а то, что вот вы намечаете делать по Всемирному Русскому Собору, и сам Собор в этом смысле, это то, что, ну, большие надежды у меня вызывает. Я думаю, что благодаря развитию этих идей и этой организации мы в значительной степени сможем усилить влияние на общество вот этих положительных, добрых идей, которые вами закладываются.
Спасибо, Господи.
Помогай Бог. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии мы беседовали с Константином Валерьевичем Малафеевым, учредителем православной гимназии Василия Великого, целого комплекса СМИ. Это «Царьград», известный телеканал, и сейчас сопредседатель Всемирного Русского Народного Собора, с чем я вас искренне и горячо поздравляю.
Заместитель председателя.
Да, это действительно формально так, хотя мы понимаем, что именно на уровне заместителя и происходит основная работа. Так что помогай вам Бог в этом значительном деле.
Спасибо.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей в Санкт-Петербурге. Со 2 по 7 мая при поддержке митрополии и правительства города состоится всероссийская выставка «Православная Русь». Она будет проходить в Ленэкспо, павильон номер 7, по адресу Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. Для поклонения верующих на выставку будет принесен список чтимой иконы Божией Матери из Тихвинской епархии. Вас ждет большая духовно-просветительская программа. Ежедневно будут проходить встречи со священниками, писателями, историками и врачами, презентации книг и фильмов, лекции, концерты, мастер-классы для детей и взрослых. Традиционно будут представлены иконы, книги, ювелирные изделия, предметы православного быта, текстиль, одежда, самобытные сувениры, экологически чистые продукты, мед и травы из монастырских и крестьянских хозяйств. На выставке каждый сможет познакомиться с православной культурой и традициями, поклониться святыням, подать записки в дальние монастыри, побеседовать со священником на волнующие темы и, конечно, сделать полезные и приятные покупки. Приглашаем всех петербуржцев и гостей города. Вход свободный с 11 до 19 часов со 2 по 7 мая. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 7 по 12 мая в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 7 по 12 мая с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. Паломническая служба «Радонеж» приглашает слушателей радио «Радонеж» в течение весны и лета совершить паломничество в Киев, Почаев, Чернигов, а также совершить паломничество в Грецию и Италию к святителю и чудотворцу Николаю. Телефон для справок. 8-495-937-57-91. Дорогие слушатели, в храм священномученика Ермогена в Гальяново прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы Призрина Смирения из Свято-Введенского монастыря Киева. В храме икона будет находиться до 16 часов 12 мая. В дни пребывания святыни доступ к чудотворной иконе будет открыт с 8 до 20 часов. В течение дня между службами будут совершаться молебны. Адрес храма: Москва, улица Уральская, 21, строение 1, проезд до станции метро Щелковская. Подробности по телефону 8-925-596-91-16. Повторяем, 8-925-596-91-16.
Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72.92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов.